Глава 13. Держите соленья, держите салат. Генрих VIII. Как не увлекателен базар, встретиться с ним один на один может быть далеко не безопасно. Будучи особенно подвержен всякого рода страхам, я решил последовать совету Танды и вошел в трактир. Сначала, однако, из предосторожности, я привязал Глипа к столбу у трактира и достал из поклажи меч. У нас был один приличный меч. К несчастью, его теперь носил Аас. Мне оставался старый меч Гаркина, оружие, при виде которого презрительно усмехнулся бы и демон, и охотник на демонов. И все же его вес успокаивающе оттягивал мне ремень, хотя мог бы успокаивать и эффективнее, если бы я хоть что-то знал о том, как с ним обращаться. Но мои текущие уроки у Ааза пока не включали обучение фехтованию. Я мог лишь надеяться, что для случайного наблюдателя не будет очевидным, что я впервые ношу меч. Остановившись в дверях, я обозрел внутренность трактира. Несмотря на свое незнакомство с роскошными предприятиями общественного питания, я молниеносно сообразил, что это заведение к ним не относится. Один из немногих советов, данных мне отцом-фермером до того, как я сбежал из дома, рекомендовал не доверять никакому трактиру или ресторану, выглядящему чрезмерно чистым. Он утверждал, что чем чище заведение, тем сомнительнее качество и происхождение подаваемых там блюд. Если он был хоть отдаленно прав, то этот трактир, должно быть, находился на самом дне. Он был не просто чистым. Он весь сверкал. Я говорю отнюдь не фигурально. Резкий верхний свет отражался от расставленных, как попало, столиков и неудобных на вид стульев, сделанных из сияющего металла и неопознанного мной твердого белого материала. За стойкой в противоположном конце трактира стояла большая каменная горгулья, единственное украшение в этом заведении. За горгульей виднелась дверь, ведшая, надо полагать, на кухню. В двери имелось небольшое окошко, через которое я мельком углядел приготовляемую еду. Приготовление состояло из поджаривания кусков мяса над плитой, скатывания их в трубочку, обмазывания какой-то разноцветной дрянью и заключительного заворачивания в бумагу. Наблюдение за этим процессом подтвердило мои прежние страхи. Для себя и Ааза я все готовил сам, как раньше готовил для себя и Гаркина. Хотя я нисколько не заблуждался насчет качества приготовляемой мной еды, я таки знал, что все эти манипуляции с мясом могли лишь придать блюду плотность и привкус подгорелой кожаной перчатки. Несмотря на очевидное низкое качество пищи, трактир казался почти заполненным посетителями. Это я заметил уголком глаза. Заметил я также и то, что немалое их число пялится на меня. Мне пришло в голову, что пялятся они, вероятно, потому, что я уже какое-то время стою в дверях, набираясь смелости войти и все никак не решаясь. Испытывая легкое смущение, я шагнул в помещение и дал двери захлопнуться за мной. С бесовской точностью дверь сомкнулась на моем мече, на какой-то миг защемив его и вынудив меня неуклюже сбиться с шага, когда я двинулся вперед. Вот и все с моим образом фехтовальщика. Униженный, я поспешил пробраться к трактирной стойке, избегая смотреть на других клиентов. Я еще не знал, что буду делать, когда окажусь там, поскольку не доверял здешней еде, но надеялся, что народ перестанет пялиться на меня, если я сделаю вид, будто что-то заказываю. Все еще пытаясь избегать зрительного контакта с кем бы то ни было, я демонстративно занялся разглядыванием горгульи. Раздался скрежет, и статуя повернула голову, ответив мне встречным взглядом. Только это была не статуя. У них действительно работала за стойкой горгулья, или точнее, горгул. Горгул этот казался сделанным из необработанного серого камня, и когда он шевелил крыльями, на пол бесшумно сыпались каменная крошка и пыль. Руки его кончались когтистыми лапами, а от локтей росли изогнутые шпоры. Из каких-либо смягчающих черт я увидел только его улыбку, которая сама по себе чуточку нервировала. Господствовавшая на его морщинистом лице, эта улыбка казалась постоянно вырезанной, потому что вытянулась далеко за уши и выставляла на показ ряд заостренных зубов еще длиннее, чем у Ааза. «Ваш заказ?» — вежливо спросил Гаргул, и его улыбка при этом не дрогнула. Я отступил на шаг. «Надо подумать. Тут такой большой выбор». «На самом-то деле я не мог прочесть меню, если это было именно меню. На стене позади Гаргула была высечена какая-то надпись на языке, которого я не мог расшифровать. Я предположил, что это меню, потому что цены были не высечены на стене, а написаны мелом поверх многочисленных затирок». Гаргул пожал плечами. «Как угодно», — безразлично откликнулся он. «Когда решить, только крикните. Меня зовут Гэс». «Я так и сделаю. Гэс», — улыбнулся я, медленно пятясь к двери. Хотя я собирался тихо выйти и подождать снаружи рядом с Глипом, все получилось совсем иначе. Не успел я сделать и 4 шага, как на плечо мне опустилась рука. «Скиф, не так ли?» — объявил голос. Я резко обернулся или, во всяком случае, начал оборачиваться и резко остановился, когда мой меч врезался в ножку стола. Голова моя, однако, продолжала двигаться, и я оказался лицом к лицу с бесом. «Брокхерст!» — воскликнул я, мгновенно его узнав. «Мне показалось, что я узнал тебя, когда ты...» «Эй!» — бес отступил на шаг и, защищаясь, поднял руки. «Не волнуйся! Я не собираюсь нарваться на неприятности!» Моя рука направилась к рукояти меча в невольном усилии высвободить его из ножки стола. Очевидно, Брокхерст истолковал этот жест как попытку выхватить оружие. Меня это вполне устраивало. Брокхерст был одним из подручных Иштвана, и расстались мы с ним не в самых лучших отношениях. Заставить его слегка побаиваться моего меча наготове было, вероятно, совсем неплохо. «Я не держу ни на кого зла», — настойчиво продолжал Брокхерст. «Я просто выполнял задание. А сейчас у меня промежуток между заданиями. Бессрочный». Это последнее было добавлено с ноткой горечи, возбудившей во мне любопытство. «Дела шли не очень хорошо?» — небрежно спросил я. Бес скривился. «Это мягко сказано. Пошли сядем за столик, я куплю тебе молочный коктейль и расскажу обо всем». Я не знал наверняка, что такое молочный коктейль, но был уверен, что не хочу того, какой подают здесь. «Спасибо за доброту, Брокхерст», — заставил я себя улыбнуться, — «но, пожалуй, я обойдусь». Бес посмотрел на меня, выгнув бровь. «Все еще немного не доверяешь, а?» — пробормотал он. «Ну, не могу сказать, что виню тебя. Сделаем-ка мы вот что». И прежде чем я успел остановить его, он подошел к стойке. «Эй, Гэс!» — окликнул он. «Ты не против, если я возьму лишнюю чашку?» «Вообще-то...» — начал было Гаргул. «Спасибо!» Брокхерст уже возвращался, неся с собой свою добычу. Какой-то хрупкий сосуд с тонкими стенками. Плюхнувшись за ближайший столик, он жестом подозвал меня, показав взмахом руки на стул напротив. Мне не оставалось никакого иного достойного пути, кроме как присоединиться к нему, хотя позже мне пришло в голову, что я, в общем-то, вовсе не обязан вести себя с ним достойно. Двигаясь поосторожнее, дабы не сшибить что-нибудь мечом, я пролавировал к указанному сиденью. Очевидно, Брокхерст ранее сидел именно здесь, так как на столике уже стоял сосуд, ничем не отличавшийся от принесенного им со стойки. Единственная разница состояла в том, что сосуд на столике был на 3/4 заполнен любопытной розовой жидкостью. С большой церемонностью бес взял со стола сосуд и налил половину его содержимого в новую посуду. Жидкость лилась с плотностью болотной грязи. «Вот», — он толкнул один из сосудов через столик ко мне, — «теперь тебе незачем беспокоиться ни о каких фокусах с выпивкой. Мы оба пьем одно и то же». И с этими словами он поднял свою посуду, будто бы в тосте, и сделал из нее здоровенный глоток. Он явно ожидал, что я сделаю то же самое. Я предпочел бы скорее сосать кровь. «Трудно поверить, что дела у тебя идут не очень ладно», — стал я тянуть время. «Выглядишь ты неплохо». Для разнообразия я говорил действительно искренне. Брокхерст выглядел неплохо, даже для беса. Как рассказывал Аас, одеваются бесы щегольски, и Брокхерст не был исключением. Он был одет в отороченную золотом бархатную куртку ржавого цвета, которая превосходно оттеняла его розовую кожу и гладкие черные волосы. Если он умирал с голоду, то по его виду об этом было не догадаться. По-прежнему довольно худощавый, он оставался таким же мускулистым и ловким, как и в то время, когда я впервые его встретил. «Пусть тебя не обманывает внешний вид», — вздохнул, качая головой Брокхерст. «Ты видишь перед собой беса, припертого к стенке. Мне пришлось распродать все — арбалет, сумку с магическими штучками. Я не смог даже наскрести денег для уплаты членских взносов гильдии убийц. Неужто так трудно найти работу?» — посочувствовал я. «Скажу тебе откровенно, Скиф», — доверительно прошептал он, — «я вообще не работал после того фиаско с Иштваном». От звука этого имени по спине у меня все еще пробегал холодок. «А где, кстати, Иштван?» — небрежно спросил я. «Не беспокойся о нем», — мрачно сказал Брокхерст. «Мы оставили его работать за стойкой дешевого буфета на острове Кони в паре измерений отсюда». «А что случилось с остальными?» Я испытывал искреннее любопытство. После нашего воссоединения мне не представлялось удобного случая поговорить с Тандой. Фрумпеля мы оставили под тучей птиц в каком-то там парке, сочли, что в качестве статуи он выглядит лучше, чем живой. Охотник на демонов и девица отбыли однажды ночью, пока мы спали в неизвестном направлении. Мой партнер Хиггинс отправился обратно на Бессер. Он решил, что его карьере пришел конец, и он вполне может завязать. А что до меня, то я с тех пор ищу работу и начинаю думать, что Хиггинс прав». «Брось, Брокхерст», — упрекнул я его. «Должно же быть для тебя какое-то занятие. Я имею в виду, ведь это же базар». Бес тяжело вздохнул и сделал еще один небольшой глоток. «Приятно слышать от тебя такое, Скиф», — улыбнулся он. «Но я должен смотреть фактом в лицо. На бесов вообще невелик спрос, а на беса, лишившегося способностей, и вовсе никакого». Я понимал, что он имел в виду. Все знакомые мне к этому моменту путешественники по измерениям — Аас, Иштван, Танда и даже Девол Фрумпель — похоже, видели в бесах каких-то неполноценных существ. Самое любезное, что я слышал из сказанного о них, описывало их как неумелых подражателей деволам. Мне стало его жаль, несмотря на то, что впервые мы встретились врагами. Я и сам не так уж давно был никому не нужным неудачником. «Ты должен пробовать и дальше», — подбодрил я его. «Где-то да есть кто-то, желающий тебя нанять». «Крайне маловероятно», — поморщился бес. «Я сам не нанял бы себя такого, какой я теперь, а ты...» «Безусловно, нанял бы», — настаивал я. «Сию же минуту». «А, ладно», — вздохнул он. «Мне не следует так зацикливаться на себе. А у тебя как дела? Что привело тебя на базар?» «Теперь настала моя очередь поморщиться». «Мы с Аазом попали в скверную переделку», — объяснил я, — «и пытаемся здесь навербовать войско, которое поможет нам выкрутиться». «Вы нанимаете бойцов?» — внезапно напрягся Брокхерст. «Да, а что?» — ответил я. И слишком поздно сообразил, чего я ему наговорил. «Значит, ты не шутил, обещая нанять меня?» Брокхерст был вне себя от радости. Произнес я. «Это великолепно!» — ликовал, потирая руки бес. «Поверь мне, Скиф, ты не пожалеешь об этом!» «Я уже об этом пожалел». «Минутку, Брокхерст», — в отчаянии перебил я его. «Тебе следует сначала кое-что узнать об этом задании. Например, ну, хотя бы соотношение сил, оно явно не в нашу пользу», — рассудительно поведал я. «Мы противостоим целой армии. Это весьма тяжкий труд, если учесть, как невысока плата. Мне думалось, что этим замечанием о плате я задену оголенный нерв. Я не ошибся». «А как невысока эта плата?» — спросил напрямик бес. Вот тут я и попался. Я не имел ни малейшего представления о том, сколько обычно платили наемникам. «Мы можем предложить тебе не больше одного золотого за всю операцию», — пожал плечами я. «Идет», — заявил Брокхерст. «При нынешнем состоянии моих финансов я не могу отвергнуть подобное предложение, какой бы опасностью оно ни грозило». Мне пришло в голову, что надо как-нибудь потребовать у Аза быстренько прочесть мне лекцию о соотношениях денежных курсов. «Есть еще одно затруднение», — задумчиво произнес я себе под нос. «Какое именно?» «Мой партнер, ты помнишь Ааза? Бес кивнул. «Он в данную минуту пытается нанять войско, а деньги все у него», — продолжал я. «Есть приличный шанс, что если у него получится, а у него обычно получается, то оставшихся денег не хватит еще и для тебя». Брокхерст на миг поджал губы, а потом повел плечами. «Ладно», — сказал он, — «я рискну. Все равно мне некуда податься. Как я сказал, ко мне в дверь, в общем-то, не стучат, предлагая работу. У меня иссякли предлоги для отказа». «Что ж», — деланно улыбнулся я, — «поскольку ты знаешь...» «Осторожно, босс», — перебил меня шепотом бес, — «мы не одни». «Не могу сказать, что меня больше встревожило, брокхерстовское именование меня боссом или смахивавший на призрак субъект, только что подошедший к нашему столику».